Добрый вечер, это подкаст «Бриф», лучший дайджест самых важных финансовых новостей дня. Смотрим на события, оцениваем их и выясняем, что делает этот день историческим. Сегодня 1 апреля 2022 года. Меня зовут Сергей Чернов. Со мной на связи, как всегда, шеф-редактор FNews Евгений Попов. Женя, привет.
Привет, привет.
Еще у нас в гостях сегодня Иван Шибанов, операционный директор Invest Future и руководитель платформы IFPlus. Ваня, привет.
Как думаешь, он специально молчит?
Я думаю, да, выдержит какую-то интригу. Сейчас постараюсь найти его в списке и включить.
Есть такая традиция, ребят, есть такая традиция не пускать меня на бриф, понимаешь? Так же и в этот раз.
Твои руки не видел.
Ты знаешь, моя рука куда-то направлялась в сторону Жени, но Женя от меня так далеко, поэтому я страдаю.
Давайте без страданий продолжать этот вечер. Вообще предлагаю провести эти 20-30 минут не только с пользой, но и тепло. Все-таки пятница, 1 апреля. Надо мной лично еще никто сегодня не пошутил. Не знаю, что и думать, как будто праздник проходит мимо. Над вами как? Кто-то уже сказал вам, что у вас спина белая или что-то еще?
Сереж, я с сожалением начал понимать, что даже я уже настолько стар, что со мной никто не хочет шутить, и надо мной шутить тоже. Поэтому,
может быть, Сереж, просто с тобой шутки просто плохи.
Может быть, это просто возраст, Сереж, мне кажется. Не более
так,
того.
Так, ладно, спросим второго. Жень, как у тебя с шутками сегодня?
Слушай, ты знаешь, если честно, у меня последнее время вообще жизнь как шутка. Каждый день мне кажется, что этого не может быть, но это происходит. Поэтому я уже просто ничему не удивляюсь, поэтому если где-то проскакивают шутки и правда, я уже воспринимаю все как одно целое.
Жень, в продолжение, видимо, ты уже настолько преисполнился и столько видел этих миров, что, пожалуй...
Ты знаешь, обычно, да, обычно так и бывает. Столько миров и столько жизней. Так, а о чем мы здесь сегодня все собрались-то? У меня один вопрос.
Ну, явно не шутить, у нас по плану некоторые другие мероприятия. Я надеюсь, что если шуток и не хватает в нашей жизни, то поводов для улыбки станет больше. Как минимум один есть для Вани, да, я должен это отметить. Надеюсь, все уже видели на YouTube-канале Invest Future стрим, посвященный первым итогам торгов на российском фондовом рынке. В этом стриме Ваня участвовал с, на мой взгляд, прекрасной аргументацией своих прогнозов. Посмотрите, не пожалеете. Но сегодня Ваню мы позвали не только как аналитика. У нас же завершился конкурс ВКонтакте. Мы разыгрывали годовую подписку на IFPlus. Сколько такая сейчас стоит, Вань?
Боюсь прямо соврать в моменте, но около 23 тысяч рублей.
Вот. Вань, я надеюсь, я выиграл?
Женечка, наши двери для тебя всегда открыты. По специальной цене X2, поэтому приходи, дорогой.
Вот так-то, дорогие друзья, повезло кому-то.
Да, кому повезло, сейчас узнаем. Мы в прямом эфире ВКонтакте определяли победителя случайным образом. Итак, репост закрепленной записи об уходе иностранных компаний из России с уже ставшим мемным видео, посмотрите обязательно, принес победу нашей подписчице Оксане Веселовской. Оксана живет в Иркутске, и несмотря на то, что разница с Москвой во времени 5 часов, нашла время и слова, чтобы поделиться своими эмоциями от победы.
Добрый вечер, уважаемая команда Invest Future. Сказать, что это было удивительно, ну вот просто ничего не сказать. Я человек, привыкший добиваться всего в жизни собственными силами, никогда ничего не выигрывавший. И тут внезапно такой и сразу крутейший приз.
А как давно вы с Invest Future?
С тех времен, когда подписчики рассматривали положение ручек на комоде. Обсуждали это в комментариях. И с того момента я уже стала ближе к инвестору разумному. Возможность обучения в IFPlus для меня – это переход на новую ступень развития. Надежда увидеть новые возможности в текущих условиях. Сейчас очень важно не дать себе разочароваться в инвестировании, не сделать того, что приведет к фатальным ошибкам, да и просто быть уверенным в будущем.
Оксана, большое спасибо за комментарии. Приятного пользования IFPlus. Удачи в инвестициях. А Ваню я попрошу расшифровать, чего ценного получит Оксана от подписки на IFPlus. Чем почуете подписчиков, Иван?
Ты знаешь, стараемся изо всех сил, печем булочки ежедневно, и каждый раз свежие, другие у нас не получаются. Но подписка IFPlus просто даст возможность доступа ко всем материалам платформы. Прямо сейчас это 6 образовательных курсов, и из интересного в ближайшее время, 11 апреля, выйдет курс по криптовалюте. Это здорово. Из интересного и, наверное, того, что мы будем обсуждать еще сегодня, 5 апреля состоится инвесткомитет по металлургам, в том числе будем разбирать Норильский никель максимально подробно. И, конечно же, курс по налогам с подробным разбором того, как задекларировать свои доходы. Мы надеемся, что доходы у вас были. В общем, все материалы, курсы, аналитика, там, больше 50 статей ежемесячно. В общем, поздравляем. И, в общем-то, всем, кто принимал участие в конкурсе, мы вас благодарим за интерес к нам и ждем вас в стенах и в плюс. Мы очень уверены и подозреваем, что вы наверняка найдете для себя много интересного.
Ну, что уж говорить, даже я нашел. Вышел курс по налогам, по-моему, на этой неделе, да, а я документы на вычет подавал в начале января, и мне вот как раз вычет пришел. И я так посмотрел на курс по налогам и понял, что мог получить немножко больше, если бы знал, как правильно кое-где заполнять декларацию. Ну, в общем, друзья, вот вам обыкновенная денежная выгода от того, что вы можете узнать что-то новое на ИФ+. Давайте, да, к новостям. Про металлургов, Вань, ты сказал. Действительно, сегодня про них было достаточно новостей. Сейчас на троих все это и обсудим. Как раз я рад, что у нас сегодня сразу двое умных экспертов. НЛМК откладывает вопрос выплаты дивидендов за четвертый квартал прошлого года и первый квартал этого до июня. Вчера, насколько мы помним, Магнитогорский металлургический комбинат опроверг информацию о том, что не выплачивает дивиденды. На этом фоне лондонская биржа металлов приостанавливает размещение на своих складах ряда металлов из России, в том числе меди и алюминия. И вот вопрос с металлургами, мне кажется, в медиапространстве на текущей неделе не был подсвечен, а многие из них являются, ну, достаточно такими стабильными, уверенными компаниями, да, вроде Северстали, с хорошими дивидендами. Вот как вы смотрите, ребят, на будущее металлургов в нашей стране? Ослабят ли на них или уже ослабляют, что-то там было про налоговое давление, если говорить? И чего вообще, как они будут получать деньги теперь? Как у них перераспределится экспорт или выручка? Ну вот вы все эти умные слова знаете, пожалуйста. Кто начнет?
Я выступаю вместо Ивана.
Это галантно. Иван.
Да, спасибо большое за то, что мне уступили место. Значит, ну, во-первых, начнем с того, что наши металлурги, они работают как на внутренний рынок, так и на зарубежные рынки. Тот же НЛМК и Северсталь – это компании, у которых доля экспортной выручки, она, в принципе, довольно высокая. У НЛМК есть еще и свои производственные мощности в Европе. Если я не ошибаюсь, то заводы около Дании, около того, да, были заводы точно в США. Последний раз обновлял по ним данные около, наверное, 2 месяца назад. Я каждый раз боюсь теперь обновлять информацию по компаниям, там столько меняется всего. А что касается дивидендов, если вы посмотрите, например, на планируемые дивиденды НЛМК, то они были довольно существенны. В принципе, компания была интересна нам как экспортер, с одной стороны, да, с другой стороны, как компания, которая дает стабильные, хорошие дивиденды. Ну и плюс мы понимаем, что с учетом того, какой был сырьевой суперцикл в последнее время, вообще все commodities были весьма интересны, да, и НЛМК был прямым бенефициаром от роста цен на сталь. И, ну, что интересно, дивидендная доходность отменяется, это, безусловно, меняет, не отменяется, точнее, а решение переносится по дивидендам на более поздний срок, это точно меняет наше мнение про Северсталь и про НЛМК, да, про все компании, оно начинает меняться, то есть то, к чему мы раньше относились как к дивидендному рынку и были уверены в дивидендах на 100%, то сейчас у нас такие закрадываются сомнения, а стоит ли, а вообще. Да и на самом деле, ребят, на фоне взлета, например, ВКонтакте на 80% и того, как это затмевает мозг, кажется, что разбираться в экспортерах, в структуре их выручки, дивидендах, возможностях выплатах и так далее, это, в принципе, задача сложная. Но если резюмировать, то хочется сказать, что под риском абсолютно все те, кто перенаправляет свои товары через границу, я бы так это назвал, да, все те, кто направляют товар внутри рынка, они как будто они находятся под какой-то опекой и защитой государства. Вот на прошлой, вру, наверное, недели 2 назад распространялся ролик с совещанием Минпромторга с металлургами, где их прямо отчитывали, я думаю, это был публичный ролик, я надеюсь, что это был не инсайдерский какой-то, где их прямо отчитывали за то, что они заработали слишком много денег в прошлом, и прямо сейчас, на самом деле, им стоит поделиться металлом внутри России, потому что мы понимаем, что рост цен на металлы еще и провоцирует рост цен на жилье, а это провоцирует определенные, скажем, кризисные процессы в экономике. ну и, собственно говоря, себестоимость очень многих товаров начинает расти на фоне роста цен на металлы. Поэтому мой взгляд, в общем-то, очень скептический, и я нахожусь в выжидательной позиции по поводу металлургов. Внимательно слежу за биржей лондонской, внимательно слежу за позицией государства, не предпринимаю пока никаких действий, не продаю, не покупаю металлургов. В общем, с определенной опаской. Здесь немножко в стороне стоит ММК, Магнитогорский металлургический комбинат. Как известно, основную структуру его выручки составляет внутренний спрос. И если раньше это считалось его слабой стороной, потому что он явно не выигрывал от он не получал экспортную выручку в долларах и так далее, то сейчас, в общем-то, большой вопрос, плохая ли эта сторона, потому что внутренний спрос ему точно обеспечен, так же, как и на ЛМК и Северсталь, но ММК к этому на 100% готов. Ну, в общем, я просто нахожусь в выжидательной позиции, может быть, Женя находится в какой-то более агрессивной позиции по поводу металлургов.
А мы сейчас узнаем, только дай уточню. Ты сказал, правильно я понял, про то, что общемировой такой тренд, да, на рост потребления металла?
Ну, смотри, не так много в мире вообще тех, кто металл и сырье потребляет много. Мы знаем, что всегда много сырья потребляет Китай, да, и в этом смысле для России не очень-то многое меняется, потому что Китай, скорее всего, как потреблял, так и будет потреблять. Вопрос, что у китайцев тоже есть проблемы с жилищным строительством, да, вот мы помним вот этот раздутый пузырь и проблемы с их основным застройщиком, поэтому растет спрос на сырье, растут цены на сырье, да, на все товары, на все commodities, так их назовем. Это, безусловно, положительно сказывалось на объеме выручки, объеме продаж в долларах и в рублях наших металлургов, а что будет прямо сейчас, ну, каждый день меняется слишком много. Поэтому, на мой взгляд, проще занять выжидательную позицию и внимательно наблюдать за ситуацией, чем с шашкой наголо врываться в рынок и пытаться поймать какие-то падающие ножи или угадать, что предпримет, допустим, даже если не Европейский Союз, и даже если не США, то еще и надо попытаться понять, что будет предпринимать Российская Федерация, в каком объеме, на каком уровне они заморозят цены, продажи металлургов, потому что наше государство прекрасно знает о размере себестоимости металлургов, да, и они хорошо знают, какую можно заложить маржу. И вот на том самом совещании зам Мантурова говорил там про наценку около 20% и точка, и больше ничего. То есть вот живите как хотите, ваши косты плюс 20%. А надо понимать, что в структуре продаж металлургов еще очень куча трейдеров, дилеров, которые жили на небольшой марже, на небольших процентах, и эти все ребята вполне могут остаться без работы в ближайшее время. А если они останутся без работы, то разорвутся цепочки поставок, потому что контракты с прямыми покупателями заключались именно с ними, а не напрямую, например, с НЛМК. Хотя у НЛМК, кстати, был, по-моему, даже биржа, не биржа, а интернет-магазин. Я как-то даже шутки ради пытался там купить лист металла, но почему-то у меня не получилось. Служба поддержки до меня так и не дозвонилась.
На вопросе про грузовой лифт, наверное, все сломалось в этой цепочке поставок металла для тебя. Жень, можно тебя спросить теперь? Вот этот общемировой тренд позволит металлу из России остаться востребованным при любых санкциях, при любых разрывах цепочек поставок? Или смогут обойтись без нашей стали, без нашего железа и без нашего алюминия?
Ну, смотри, без нашего железа обойтись, естественно, смогут, потому что, в принципе, рынок металла, он не такой, как рынок газа для Европы, вот. А да, конечно, там Россия поставляет огромное количество металлов в Европу, сколько там у нас получается, мы поставляем, если у нас примерный экспорт черных металлов в Европу там в районе 45 миллионов тонн, по-моему, как-то так, вот, то где-то четверть из этого примерно идет как раз-таки на рынок Европы. И, в принципе, рынок металлов, он, да, он диверсифицированный для Европы, в принципе, даже, сюрприз-сюрприз, как рынок нефти. И здесь, в принципе, ну, как бы обойтись смогут. Мы должны просто учитывать важный факт, то, что все, что сейчас происходит с ценами на сырье и все, что сейчас происходит в геополитике, ведет к снижению общей мировой экономической активности. И поэтому рынок начнет сам себя, грубо говоря, регулировать. Вот эта вот невидимая рука выйдет наружу и начнет как раз-таки все вот это вот регулировать. Да, спрос на металл в последнее время был очень и очень большой, и в принципе он и рос, но нужно понимать, что также еще в производство металла вкладывается огромное количество стоимости на энергетику. И чем выше цены на энергетику, тем собственно говоря, выше стоимость металлов, тем ниже потребность в металлах, то есть снижается спрос. То есть у нас же как, да, то есть предложение, если цена растет, то, в принципе, по идее, как бы, да, там, согласно любым экономическим теориям, должно снижаться постепенно все-таки и спрос, должна снижаться в итоге и цена, и наоборот. Вот, поэтому, заменить российский металл на европейском рынке, я думаю, какого-то труда не составит. То есть перенаправить поставки легко. Вопрос только в том, придется ли и нужно ли это делать. К тому же, я уверен, что те же Соединенные Штаты готовы помочь.
А кому и чем? Заместить
Европе?
Металл в Европе.
Конечно, да, теперь понятно. Конечно.
Сегодня, Европа... сегодня мысль догоняет... Да, прости, видишь, сегодня мысль догоняет меня примерно как-то звук. Не суть, давайте опустим эти моменты. Спасибо, что рассказали и поделились. Предлагаю перейти к следующей теме. У нас там сегодня какие-то данные вышли по США, да, макростатистика так называемая. Что из этого вам показалось важным? Кто готов сказать о том, какие показатели шокировали или, наоборот, приятно удивили?
Ну что, на ЦУЕФА? Или я уступаю, или ты мне, Ваня, уступишь?
Да нет, давай я тебе уступлю. Я знаю, ты держишь руку на пульсе на каждом показателе. Включайся.
Это вечер галантности просто какой-то.
А позже мы пойдем в ресторан. Все-таки пятница. Вот, но мы далеко друг от друга, поэтому в ресторан мы вряд ли пойдем вместе. А вот в Соединенных Штатах, да, сегодня вышли данные по безработице. И, ну, на самом деле, эти данные, они, знаете как, они ужасные. То есть для Соединенных Штатов они хорошие, но для нас они ужасные. И так же, как и для держателей американских акций, даже для криптотрейдеров, я не знаю, те данные, которые сегодня вышли, они ужасные, потому что безработица в Соединенных Штатах снижается, то есть рынок труда растет, а это означает, что у Федеральной резервной системы теперь появляется огромное пространство для того, чтобы увеличивать процентную ставку, то есть ужесточать денежно-кредитную политику и делать тем самым условия финансирования все дороже и дороже и дороже. И это именно то, чего боятся многие трейдеры, многие инвесторы, потому что, в принципе, да, то есть та самая денежная поддержка, которая была раньше, вот эти стимулы огромные от ФРС, которые вливались просто в рынок, и, можно сказать, росло буквально все, а если что-то не росло, то точно не падало. Вот теперь, после этих данных, точно у ФРС открывается возможность на то, чтобы увеличить процентную ставку уже на 0,5%, и самое главное, еще также сегодня с этими данными вышли и данные по часовой заработной плате. Ага. Да, вот, но пока я пытался кого-то почесать, в общем, вышла эта почасовая заработная плата, которая показала рост в месячном выражении на 0,4%. Это означает то, что ФРС США и правительство США не может справиться с инфляцией. Она продолжает расти, и расти она продолжает через заработные платы. И в этом самая большая проблема, и в этом самый большой сигнал для нас с вами, друзья, о том, что все-таки ФРС может быть жестоким на следующем заседании. И мы, по-моему, с тобой вчера разговаривали или позавчера, где я рассказывал о том, что гуляют слухи о том, что может быть внеочередное собрание Федеральной резервной системы. Вот. Ну, это пока маловероятно, но такие слухи гуляют. И это будет просто фантастикой, конечно, если это случится, и они повысят ставку раньше положенного. Ну, в теории это, конечно, будет плохо для доверия к Федеральной резервной системе самой, но инфляцию как-то контролировать надо, которая просто летит вверх, и поэтому что-то делать здесь придется. Вот, ну, в общем, подводя итог,
А давай, хорошие данные для СНГ? Давай, прежде чем подводить итог, вот все-таки здесь хотелось бы разобраться. Вот
давай.
Там ребята увидели, что безработных стало меньше, да еще зарплаты выросли. Давайте-ка поднимем ключевую ставку, чтобы кредиты было брать не так легко, а то что-то совсем люди хорошо жить стали. И, собственно, вот как это влияет дальше на цену тех же акций?
Здесь очень просто все, как раньше я уже сказал, это как раз-таки ужесточает условия финансирования. То есть, условно, кредиты становятся дороже, и как ранее я уже и говорил о том, что кроме да, там, кредитов становится дороже, есть сложная такая денежно-кредитная политика, которая как раз-таки через процентный канал воздействует на спрос. То есть, условно, при повышении процентной ставки, якобы, то есть не вдаваясь в подробности, механизм работает так, что спрос в экономике начинает падать. Таким образом, как бы экономика остужается. Вот. И это, естественно, ведет к снижению прибыли компаний, у которых прибыль как раз-таки не такая устойчивая была, как в момент того самого денежного станка, когда Федеральная резервная система держала, можно сказать, нулевые кредиты и плюс еще выкупала активы для того, чтобы, собственно говоря, банки продолжали финансировать и дальше разного рода бизнес, компании и так далее и тому подобное. В общем, смысл заключается... Вот просто по-простому. Вот реально, наверное, это будет вот так вот. Не везде это будет работать, но в большинстве случаев это так. Ставка растет плохо для рисковых активов, акций и крипта. Ставка падает позитивно для рисковых активов, как акции и крипта. Примерно так это должно работать. Но, естественно, есть некоторые разные условия, вот, но в сегодняшних условиях это так.
Спасибо. Теперь, да, понятно. Вань, есть у тебя свой взгляд на эту историю с американской безработицей? А что у тебя, кстати, с американскими акциями? Во-первых, тебя перевели к другому брокеру, да? Можешь ли ты ими торговать, например, сейчас?
Сереж, спасибо за вопрос. Я американский рынок внимательно изучаю, но на него захожу очень осторожно. Захожу в него по-разному, захожу широко, и поэтому, наверное, я небольшой специалист таки прямо по американскому рынку, я скорее активный сторонний наблюдатель. И наблюдая за всей этой историей, которая происходила с процентными ставками, с инфляцией, я могу сказать, что моя позиция, она очень категоричная. То есть моя позиция такая, что, ну, на самом деле, наигрались и наигрались уже давно. Смягчая денежно-кредитную политику, это же просто, понимаете, мы к этому относимся как к ближайшему, как вот прям как к чему-то невероятному, как к кризису, да, который нас всех ждет, а он нас ждет. Но на самом деле это же просто смена экономического цикла. Мы с вами просто слишком мало времени на рынке для того, чтобы увидеть таких циклов хотя бы два. Да, мы вот с вами видим цикл, видели долго цикл, вот снижение процентных ставок, накачки рынка ликвидностью, и она продолжается. И мы как бы, знаете, с вами как в тепличных условиях, что называется, росли, наши портфели росли в тепличных условиях, да, на фоне вот этого всего. И мы с вами привыкли к тому, что все заливается деньгами, ставки низкие, да, какая-то инфляция, да черт с ней, с этой инфляцией, когда-нибудь с ней как-нибудь разберутся. Там, понимаете, у нас сейчас такое настроение, что даже, может быть, рост процентных ставок спровоцирует и рост рынка ценных бумаг. А на самом деле, по-моему, сигналов уже было достаточно, которые должны были приводить к повышению процентной ставки. И я подозреваю, что мы увидим в США ровно ту же историю, которую мы видели и в России, когда ФРС будет всячески пытаться нагнать инфляцию, нагнать ее у него не будет получаться. Это все может приводиться к каким-то резким мерам. Как по мне, так чем успокаивать всех инвесторов, надо действовать чуть-чуть ближе к китайцам, да, которые опережают немножко историю, то есть они стараются работать, по крайней мере, на опережении. Мы не знаем, насколько прозрачная у них экономика, но то, что у них центральный банк пожестче, так это явно. А вот что касается роста процентных ставок, то есть к чему это может приводить, ну, совершенно очевидно, что это... То есть я здесь к Жене, ко всему, что сказал Женя, присоединяюсь. В дополнение к тому, надо понимать, что рост ставок приводит к пересчету финансовых моделей всеми финансовыми институтами, инвестиционными банками, потому что процентная ставка прямо влияет на оценку банками стоимости акций, соответственно, на финмодели просто происходит пересчет их в меньшую сторону, справедливые стоимости будут пересчитаны меньше, апсайды снизятся, и банки будут заинтересованы в том, чтобы продать те активы, которые апсайдов уже достигли и от которых можно избавляться. Но в дополнение и сюда же рост ставок, понятно, приводит к тому, что новые выпуски облигаций выходят уже под другим процентным ставкам, а это, то есть появляется вполне адекватная альтернатива рынку акций. И задумываясь о том, чтобы купить, ты еще пять раз подумаешь, покупать дивидендного аристократа, который может свалиться на волне там, рецессии и инфляции или сокращения спроса, или входить в какие-либо трежерис, тем более инверсию мы по ним уже увидели. Поэтому, в общем-то, поддерживаю опять же Женю, что касается акций рискованных активов, они наверняка будут под ударом, и не надо питать каких-то иллюзий, они уже сейчас под ударом, и не стоит ожидать от них многого. Я, например, позитивно смотрю на акции стоимости, я позитивно смотрю на те компании, которые хотят делиться своей там, выручкой, прибылью, дивидендами с акционерами. Хорошая компания, устойчивая, мне нравится всегда. Телекоммуникационные, коммунальные сектора, которые хорошо выдерживают застои, да, в экономике. Поэтому, на мой взгляд, надо просто спокойно готовиться к, ну, по крайней мере, к снижению рынка, в худшем сценарии к рецессии. К этому надо готовиться уже прямо сейчас, поэтому повышение ставок неизбежно. Как бы надо понимать, что вот эта вся история, знаешь, в России же с 2013 года началась история с таргетированием инфляции, да, когда мы начали гнаться за инфляцией, пытаться упреждать благодаря ключевой ставке. А это же просто сделано под копирку с зарубежных институтов. Зарубежные институты пытаются делать ровно то же самое, что делаем мы. И они будут пытаться гнать за этой инфляцией, их будут ругать за то, что они делают это недостаточно жестко, они будут оправдываться продовольственным и энергетическим кризисом и говорить, что мы спасаем акционеров, мы спасаем инвесторов. Так зачем ждать всей этой катавасии, если можно свои портфели хеджировать, готовить прямо сейчас к снижению рынка?
Интересно, спасибо тебе большое.
Сереж, если можно, я прям пару слов хотел бы добавить.
Завершать, и я тебе как раз хотел дать слово.
Завершать, тут еще не скоро. Ваня сказал интересную вещь про Китай. На самом деле это действительно очень интересно. Китайская, как бы Народный банк Китая, он вроде как расходится во мнении с западными центробанками. Но на самом деле сейчас, да, то есть у многих есть такая небольшая иллюзия, что китайский центробанк, он какой-то такой типа вот особенный в плане того, что они как-то действуют более жестко, более слаженно, что ли, я не знаю, более нерасхлябанно, как это делает Федеральная резервная система. А там просто на самом деле у них вот именно немного другая денежно-кредитная политика. Но вот здесь самое интересное, это вот тех, касается людей, кто держит там, точнее, кто как-то вот, да, все-таки участвует в китайском рынке тем или иным способом. Смотрите, дорогие друзья, сейчас у Китая есть очень большие проблемы. А эти проблемы заключаются в том, что сегодня вышли данные PMI по обрабатывающей промышленности, где мы увидели замедление китайской экономики. По-моему, индекс спустился под 50, до 48,1, не помню на память, но вот, в общем, где-то вот в этот вот диапазон, собственно говоря. И это означает, что экономика Китая начинает в обрабатывающей промышленности постепенно замедляться. Важно отметить, что именно в данных по обрабатывающей промышленности было написано, что как раз-таки производство снижается за счет того, что есть ковидное ограничение, а там сейчас все очень жестко с ковидом. К сожалению, мы не знаем полной картины по Китаю, по ковиду, потому что, в общем, сложно поверить в те данные, которые есть на самом деле. Я думаю, все меня прекрасно поймут. Но важно отметить, что сейчас 25-миллионный город Шанхай находится под ограничениями, и эти ограничения усиливаются. Этот город, он примерно на него приходится практически, на нем завязано, можно так сказать, треть производства Китая. Мы уже понимаем, что с января по март, то есть весь март, Китай боролся с ковидом за счет вот этого вот этих ограничений. И таким образом, тот прогноз, или точнее та цель, которая Китай шел в 2022 году, 5,5 по ВВП, он уже точно не придет, потому что, огромная доля экономики была закрыта. Предполагается, что еще примерно закроют городов, в которых будет, можно так сказать, изолировано людей на 75 миллионов человек. Таким образом, если мы опять же смотрим в данные PMI, которые сегодня вышли в обрабатывающей промышленности, там также написано, что китайское производство страдает от высоких цен на сырье. И самое главное, учитывая, что Китай главный экспортер товаров, там также написано, что китайские производители сообщили о том, что спрос экспортный снижается, так же, как и внутренний спрос, и опять же идет очень высокое, в общем, перекладывание издержек из-за высоких цен. И вот у нас складывается следующего рода картина. Вроде бы у Китая все было в порядке с инфляцией более-менее, да, то есть, по крайней мере, с потребительской инфляцией, да, то есть они даже производственную инфляцию смогли снизить. Но то, что происходит сейчас из-за геополитического кризиса и одновременно из-за политики нулевой терпимости к ковид, сейчас экономика очень сильно замедляется, а сырье становится очень дорогим. Производство начинает перекладывать издержки и расти в цене. Таким образом, производственная инфляция, вот увидите, в ближайшем будущем будет очень сильно расти. И более того, скорее всего, начнет расти и потребительская инфляция, если Китай сейчас что-то не придумает. Таким образом, сейчас Народный банк Китая, то есть возвращаемся к ЦБ, лишается той самой гибкости, которая буквально была у китайского ЦБ еще в январе, в декабре. То есть там была просто огромные возможности совершать какие-то стимулирующие меры, там снижать коэффициент ликвидности и так далее и тому подобное. Сейчас это все испарилось. Сейчас есть минимальные какие-то инструменты для того, чтобы помочь экономике. И самое главное, как Ваня уже и сказал, когда говорил про металлы, есть еще очень большие проблемы с застройщиками. Да, Evergrande где-то выкарабкиваются, где-то что-то продают, где-то что-то договариваются, но проблемы остаются. И все это в совокупности сейчас огромный-огромный ком такой негатива по китайской экономике. И если мы посмотрим сейчас на европейскую экономику, то там тоже, учитывая, да, кризис в Восточной Европе, то несмотря на инфляцию в Соединенных Штатах, несмотря на повышение будущее процентных ставок в Соединенных Штатах Америки, капиталу на самом деле в данный момент идти некуда, кроме как Соединенные Штаты Америки. И вот, казалось бы, повышение ставок должно как-то снижать акции компаний. Но на самом деле, учитывая весь хаос, который происходит в мире, у меня, правда, ну то есть в теории все должно быть так, что акции американских компаний должны падать. Но кажется, что на практике будет иначе. И вот этим я хотел как раз-таки и закончить.
Ну, ты знаешь, выглядит как то, что вот так же все напуганы вот такого рода аналитикой, да, которая вполне себе логична и аргументирована, и пытаются найти, где деньги-то свои спасти, вкладывают их в акции, от чего те и растут. В общем, посмотрим, как оно будет на самом деле. Понятно, что все падает и будет падать, и Китай это еще не первая ласточка, и, к сожалению, все это не первоапрельская шутка. Но, тем не менее, это было 1 апреля 2022 года. Слушайте Бриф, читайте IF News, лучшая телеграм-медиа для частных инвесторов. Вступайте в IF Plus. Сегодня в эфире с нами был операционный директор Invest Future, руководитель платформы IF Plus и носитель медали за смелость при коррекции Иван Шибанов. Вань, спасибо от всего сердца.
Хорошо, что я прошел ту коррекцию, о которой ты говоришь. Спасибо большое, друзья. Берегите себя и свои портфели.
И, как всегда, рядом верный соведущий, шеф-редактор IF News и многократный лауреат премии по итогам месяца Евгений Попов. Жень, жги.
Спасибо, спасибо и всем хороших выходных.
И регулировал движение мысли сегодня я, Сергей Чернов. Пусть ваши выходные станут легендарными. Пока.